Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем разговаривать с Виталием Олейником о святилище. И сегодня мы поговорим о священниках. Приветствую вас, Виталий.
Здравствуйте, Андрей.
Мы уже поговорили, собственно, о самом храме, о самом святилище, как вот о здании. Мы поговорили уже о предметах, об интерьере, который внутри был, и о некоторых значениях. Мы поговорили о назначении святилища. Но вот одну вещь пока еще не дошла до нее очередь. Это о священниках. То есть о тех служителях, которые совершали там вот это священнодействие. Для начала, наверное, кто мог быть священником, кто имел право, потому что, я полагаю, не все. Мы говорили, что народ мог дойти только до определенного места во святилище, да. А дальше кто и на каком основании?
Здесь, наверное, можно было бы хотя бы вскользь упомянуть тот факт, что изначально Божьим замыслом было, чтобы весь народ Завета был священниками, но вследствие отступления народа они потеряли свое право. И только лишь все колено Левия в полном составе осталось верным завету Господа. Соответственно, тут уже сразу же определяется и первый критерий. Этот критерий – нравственность, верность Господу. Угу. То есть жизнь по его воле и принятие его воли в качестве абсолюта. Вот тогда, вот, когда колено Левия было отделено, с тех пор священниками и левитами по родам все было расписано, в Торе непосредственно, в Пятикнижии Моисеевом, тогда каждому были даны уже соответствующие функции. Рассказывают случай о том, как однажды к одному известному раввину первого века, представителю иудаизма, подошел язычник и вот с таким мнением посмеяться, задал вопрос: «А что, если я приму иудаизм? Вот, можно ли через время мне дослужиться до первосвященника?» Вот. Ну и ответом было: «Даже и царь, самый знатный, самый богатый человек, если он не принадлежит к роду Левия, он не может быть». То есть это первое, что отделяет того, кто может, от того, кто не может. Это происхождение от соответствующего колена.
Да, и при этом, если учесть, понимаете, что происхождение мы не выбираем, и не выбираем, где родиться и как родиться, здесь мы можем видеть какое-то Божье предназначение, что среди левитов не было никого случайного, по крайней мере, с точки зрения Бога.
Да. Вот. То есть это первый критерий, что человек должен принадлежать к колену Левия.
А как распределялись роли? Потому что, естественно, все колено не могло там толпиться в храме. Кому-то надо было быть священником, кому-то первосвященником, а кому-то, может быть, заниматься какими-то подсобными делами.
Господь все это подробнейшим образом расписал. Вот, сыновья Мерари будут заниматься таким, сыновья Гершона – вот таким, сыновья Аарона – священника – вот этим будут заниматься. То есть даны были подробнейшие детали и касательно того, кто что делает, и касательно богослужебной одежды. То есть помимо подробных инструкций о том, как святилище должно быть устроено и какое служение там должно осуществляться, в отношении священников точно так же все было предельно четко и подробно установлено.
Ну, а что для тех, кто был священниками, что это значило для них? Неужели просто вот Господь назначил, скажем так, вот этот род будет колоть дрова там для жертвенника, а вот этот род будет кадилом махать, вот, ну, утрируя, скажу так, да, в храме? Что это означало для тех, кому выдалась большая честь совершать служение в самом храме? Это было привилегия, может, какая-то, или это обязанность была, или насколько это было?
Фактически, вот вопрос, который сейчас вы поставили, отражает распространенное представление об иерархии. И однажды в истории израильского народа была группа людей, которые сказали Моисею и Аарону: «Все святы». Всем говорил Господь. Угу. И они в чем-то были правы.
Ну, естественно.
Потому он говорит: почему вы присваиваете себе право священства? То есть вот вопрос о том, что это вроде бы как более престижная должность, а это нет, поскольку вот те, кто восстал, Корей, Дафан, Аверон и так далее, и мужи там иные именитые, они уже имели служение, но им казалось, что это служение как-то, ну, менее почетно, что ли. И в ответе Господа и в том, как он вот решил эту проблему, показано, что это всего лишь функции. Если ты не колешь дрова, или не возишь воду, если ты не осуществляешь там, допустим, уборку, то святилище не может работать. Кто-то вот это должен делать, кто-то другое должен делать. Но все они воспринимали себя как служители Господни. Причем очень важный принцип заключается в том, что и содержание тоже было одинаковым. То есть был принцип равномерности, который открыт в Священном Писании.
Первосвященник или священники, помогающие ему, они не получали жалования там больше или выше каким-то образом?
Что касается вот первосвященников, это одна группа, то есть, скажем, это семья Аарона, и его дети – это священники, все потомки, затем левиты, между ними была разница, что именно им было начислено. Но вот в рамках группы все распределялось равномерно. Да и, в принципе, что касается колена Левия, вот им выделялась десятина от всех остальных колен. И дальше левиты брали себе вот десятину, из нее они возвращали сами десятину. То есть вот этот вот процесс, он именно по принципу равномерности распределения ресурсов в данном случае работал. То есть вопрос о том, в каком качестве служить Господу, согласно Божьей воле, не стоял. Главный вопрос стоял в другом. Чтобы служить именно так, как Господь сказал. Чтобы вот выполнять верно свои служебные обязанности.
А вот мы как-то говорили, что некоторые из левитов, они совершали служение в других местах, в других районах, то есть, может быть, никогда в Иерусалиме и не были. Ну, в том плане, никогда не совершали служение в храме такого непосредственного. Они совершали служение в тех городах, где находились.
Ну, ситуация какова? Что и священники же тоже жили в разных городах. Были те, которые жили непосредственно у храма, да, то есть в пределах, неподалеку от храма и так далее. Но были те, кто жил подальше. Вопрос тоже заключается в том, что у священников, сами священники служить не могли. То есть, иными словами, недостаточно было бы сил, недостаточно рук, ног и так далее, чтобы осуществлять все это. Потому при священниках, которые представляли эти 24 священнических череды, были левиты, которые приезжали. И вот в одной из книг Царств описывается, как были те, кто приходят, сказано, приходящие и отходящие. То есть, это именно было такое путешествие. Мы в командировку, говоря современным языком, уезжаем в Иерусалим, служим там, и по окончании своего срока службы возвращаемся. И по очереди так все и левиты, и священники, они в равном отношении принимали участие в служении.
Ну, а по домам все остальное время, пока они не служат в храме, они осуществляют другое служение там у себя на месте.
Они осуществляют служение, вот, просвещение народа, обучение, и вот из их уст, как говорит пророк, ищут ведение. То есть, снова здесь мы просто можем отметить, что все служение колена Левия, оно распределялось или разделялось на два вида. Главная часть, львиная доля времени – обучение, это и школы, это и синагоги, это и просвещение. И есть у нас отрывки, которые описывают, как они с книгой закона ездили, выездная Тора, так сказать, выездная синагога. Вот, это первый вид служения. Второй – это литургическое служение. Оно занимало всего 2 недели в году у каждой череды.
Не слишком ли строго Бог наказал?
Казалось бы, ну это же незначительное действие, я никакого преступления не совершаю. Не одевайся в одежду, сделанную из шерсти и льна вместе. Иоанн смотрит на это дело, вот его эмоции. Священнические одежды были похищены.
Вы сказали так, что для священника это значило полное повиновение Богу.
Да.
То есть он не мог проявить какую-то креативность в своем служении? Или мог все-таки?
У нас есть вот минимум 2 примера творчества, в кавычках, в богослужении. Это книга Левит, 10 глава, которая описывает, как сыновья Аарона, первосвященника Надав и Авиуд, сказано, внесли огонь чуждый, который Бог им не велел. И реакция была молниеносной, вышел огонь от Господа и пожрал их. То есть все, что производится не по уставу, поскольку священник есть представитель Бога, и по тому, что он делает, что он носит, какое служение совершает, и что говорит, люди судят о Боге, Ведь важно помнить, что уровень образованности был минимальным в ту эпоху. Угу. И фактически вот жреческое сословие было грамотным, главным образом. Потом уже позже, уже в народе все это распространилось. То получается, что у простого человека, кроме как священника, некому было обратиться, чтобы узнать о Боге. И если священник не представляет Бога правильно, то это дело очень серьезно, потому что тогда Бог представляется в искаженном виде, а это дьявольское дело. То есть дьявол изначально Бога оклеветал, сатана доселе пытается карикатуры на Бога рисовать, и потому о том, каков Бог, это ключевой фактически вопрос в великом противостоянии между Богом и сатаной. В этом смысле роль священника, она должна быть исключительной и абсолютно точной в выполнении Божьей воли.
Не слишком ли строго Бог наказал? Нельзя ли было там жертву, допустим, принести? Ну, пусть особую какую-то, пусть там 10 жертв принести, но искупить эту вину, потому что небольшая со стороны, так сказать, и провинность. Они пришли просто с другим фимиамом там, или другая кадильница, что у них там другое было?
Ну, давайте приведем иллюстрацию.
Со стороны просто обычный человек мог бы и не заметить разницы.
Конечно. Может быть. Нам недостаточно много сказано, как этот огонь выглядел, что это значит чуждый огонь, откуда был он взят, как он был принесен. То есть мы точно не знаем. Просто указан факт. То есть мы не знаем, со стороны это выглядело как серьезное нарушение или нет. Но в качестве иллюстрации давайте представим себе человека, который подходит к высоковольтной будке. И там написано «Не прикасайся, убьет». Казалось бы, ну это же незначительное действие, я никакого преступления не совершаю путем, вот как говорится, того, что я протягиваю руку и прикасаюсь, но реакция будет молниеносной. И важно подчеркнуть, что перед тем, как вот эта трагедия произошла, Господь подробнейшим образом дал все детали, и Он предупредил. Он предупредил о том, что неповиновение, или в данном случае, скажем, проявление творчества в кавычках, да, непослушание Господу, отсутствие верности Господу в представлении того, каков Он, оно вот именно этим закончится. То есть несправедливо тогда, когда человек не знал,
ну, а здесь, получается, Бог им сказал так.
А здесь четкие были инструкции даны. Более того, фактически само вхождение в сан священника 7 дней длилось. Это было и образование, и посвящение. То есть в информационном отношении они прекрасно понимали, с чем имеют дело.
Вот есть один интересный нюанс в плане одежд первосвященника. Я так понимаю, они выделялись особо от других священников. У них были и камни вот эти вот, которые они носили на груди, и были там по подолу какие-то позвонки, яблочки, да. Все это. Вот эти вот особенности, они что-то символизировали, или это просто, чтобы выделить священника, то первосвященника каким-то особым образом?
Во время предыдущих встреч мы рассматривали вскользь один из элементов одеяния первосвященника, где была и функциональность указана. Mm-hmm. В частности, это так называемый наперсник. Не наперстник, а наперсник. То есть перси – это грудь. Mm-hmm. Нагрудник, дословно. И вот сказано, что функция была такая – суд. Он носит суд, потому что благодаря Уриму и Тумиму можно было знать, какова воля Господня. И так с каждой деталью одеяния священника. И мы могли бы фактически несколько передач посвятить исследованию каждой детали и выяснению того, каков ее символический смысл. Все, что Господь дает, все имеет смысл. И я хотел бы сейчас на общий вот такой вот фон одеяния священника взглянуть, потому что здесь есть очень важная истина, которая как раз связана с тем, о чем мы говорим, о том, что священник должен был полностью соответствовать воле Господней. Давайте прочитаем вот фрагмент из книги «Исход» 28 главы, стихи со 2 по 6, которые описывают одеяние как раз первосвященника. «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия». Функция. «И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Уточним. В оригинале сказано не «чтобы он был священником», а «чтобы он священно действовал». То есть, чтобы священно действовать, необходимы одежды. Без одежды священно действовать невозможно, потому что каждая деталь, каждый элемент одежды глубоко был символичен и определенную функцию совершил.
То есть дело даже не в том, что он не сможет определенным образом там зажечь свечу или принести фимиам, или возложить там жертву, или кровь окропить, а в том смысле, что это будет как, неправильно, что ли, если он будет одет в другие вещи?
Он
физически
он не сможет
выполнить.
Он не сможет войти, ему запрещено входить без этих одежд. И вот в описании сказано, вот что они сделали, даже наперстники и так далее, и так далее. Я хочу только лишь обратить внимание вот в данный момент на цвета и материалы, которые использовались. Пятый стих. «Пусть они возьмут золото, голубой, пурпуровой и червленой шерсти и весона, и сделают ефод, и сделают там то, иное и третье». То есть дальше в этот ефод вставляются камни, драгоценные камни. Здесь у нас таким образом золото, пурпуровая, червленая шерсть и весон. Весон – это лен, льняная одежда. Вот, вот эти вот элементы, вот эти материалы используются для изготовления одеяния первосвященника. И, коль скоро мы имеем дело с Библией, которая написана на разных языках в оригинале, то здесь у нас древнееврейский язык, потом несколько глав в нескольких книг по-арамейски, и затем греческий язык, да, то для того, чтобы разуметь Священное Писание, каким-то образом приходится их синхронизировать. И синхронизация между вот книгами, написанными в эпоху Ветхого Завета и Нового Завета, в основном происходит благодаря Септуагинте. Септуагинта – это греческий перевод текста Танаха, от Торы до вот последних пророческих книг и книг Писаний. Так вот, когда мы смотрим на то, как соответствующие еврейские термины переведены на греческий, то получается, что пурпуровый цвет – это по-гречески «порфира». «Порфюра». Дальше, вот червленый, так называемый, греческий «кокинос». И вот это нам пригодится чуть позже, когда мы будем говорить о том, как вопрос священства описан теперь уже в эпоху Нового Завета.
То есть пурпура – это, получается, багряна, это багряница, получается, да?
Ну, это один из синонимов, который именно этот цвет
интересно,
описывает. Да.
Интересно. И в этом что-то, какой-то, может быть, смысл практический для нас есть сегодня, или это просто чисто исторически интересно?
Здесь, может быть, интересно было бы упомянуть, что здесь использовался и лен растительный, и шерсть животного происхождения. И вот в Торе есть строгий запрет: не одевайся в одежду, сделанную из шерсти и льна вместе. Ну, во-первых, это очень сложно было изготовить в ту эпоху, потому что они разнородные, эти ткани. То есть лен с шерстью соединить очень трудно. Так вот, причина такого запрета заключается в том, что это была священническая одежда. И в Торе есть прямой запрет. Запрет заключается в том, что никто другой не имеет права одевать эту одежду, кроме только, вот в данном случае, преемника первосвященника, очередного потомка Аарона. И если это кто-то вот себе право присваивает, то его ждала...
То есть, получается,
опять же,
ты
как...
не имеешь права ни сделать себе такие одежды, или похожие, или даже вот аналог, раз там говорится, даже не смешивая эти вот материалы, да. Ни тем более одевать их. То есть, получается, никто не может... Божественный запрет есть на то, чтобы человек оделся в священнические одежды.
Господь вот этим священникам доверил функцию и служение самого себя представлять. То есть, когда мы говорим о храмовом служении, оно может представляться чем-то далеким, уже неактуальным, забытым, достоянием, там, может быть, еврейской культуры и так далее. На самом деле, важно всегда помнить, что все, что было дано Моисею, было дано с главной одной целью – поведать о служении нашего великого первосвященника Иисуса Христа в небесном святилище. И потому неправильно его служение представить – это вопрос жизни и смерти.
А как же современные священники, совершающие служение в современных храмах, пытаются, ну, по сути делают то же. Они в некотором роде копируют служение Ветхого Завета, в некотором роде оно изменено, потому что символы порой не те, другие просто представлены, одежды немножко другие. В общем, в принципе, отличается многое, но вообще какая-то преемственность чувствуется. То есть священник совершает какую-то литургию, совершает какие-то обряды, и, естественно, этот священник представляет собой Христа. По крайней мере, так объясняется, когда к ним подходишь с подобным вопросом.
Ну, вы знаете, я думаю, что в контексте того, о чем мы уже прочитали, что инструкции даны были очень конкретные, был запрет на изготовление подобного, ситуация, которая сегодня, к сожалению, представлена в христианском мире, она ставит очень важный вопрос. У нас есть несколько ортодоксальных направлений в христианстве. В протестантизме в некоторых направлениях тоже есть священническая одежда. И все они разные. Угу. Все эти одеяния разные. И тогда вопрос, какой из них соответствует закону Господню? Какой из них соответствует воле Господней?
То есть, если пойти дальше, там и литургии разные, и символы, которые используются, разные. Да. И если используется фимиам, то и фимиам разный. И все это... Но мы же читаем практически полный запрет на даже попытку воспроизведения чего-либо, от одежды до предметов.
Верно, верно. К сожалению, пророчества, оставленные в Священном Писании, в этом отношении исполнились. А именно, есть пророчество о том, что появится человек греха, сын погибели. Это из апостольских посланий, посланий фессалоникийцам, который в храме Божьем сядет как Бог, выдавая себя за Бога. Это пророчество общего плана. И дальше сказано, что это связано с отступлением.
То есть вы хотите сказать, что это не просто один какой-то конкретный человек или, может быть, личность, похожая на человека, вот человек греха так называемый, а это общая иллюстрация того состояния современного времени?
Термин «отступление» используется вот в каком контексте. Сказано, что перед наступлением Дня Господня, перед тем, как Господь придет назад, второе пришествие Иисуса Христа наступит, сказано, произойдет отступление, которое чуть дальше описано так. Тайна беззакония, говорит апостол Павел, уже в действии. То есть тайна беззакония – это понятие, которое является очень широким по своему масштабу. Речь не идет только лишь о какой-то одной конкретной личности. Тайна беззакония – это как раз-таки противостояние закону Божию, в котором много разных заповедей. И вот если чуть предметнее об этом поговорить, я предлагаю обратиться к книге Откровения, которая в 17 главе описывает удивительнейшие явления. Откровение, 17 глава, начиная с 1 стиха. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, пойди, подойди, я покажу тебе судно, великую блудницу, сидящую на водах многих». Все это пророческие символы, на истолкование которых у нас нет сегодня времени. Но я хочу обратить внимание на одеяние этого персонажа. Сказано, «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее». И дальше сказано, что когда Иоанн смотрит на это дело, вот его эмоции. Он говорит, я видел, и, видя ее, дивился удивлением великим. Для современного читателя его удивление непонятно.
Вот если бы мы не прочитали буквально две минуты назад, какое было одеяние у священника, то, может быть, и не было бы такого эффекта. Но когда ты читаешь одеяние священника с перечислением все тех же материалов и тех же камней и всего, и читаешь вот это одеяние блудницы, это действительно шокирует.
В действительности, потому что вот тот греческий язык, к которому мы обращались, здесь заново повторяется. Вот. То есть в данном случае у нас порфира, греческое слово, и второе слово кокинос, которые используются в Септуагинте в переводе Торы для описания одежды первосвященника. Вот здесь оно повторяется снова.
То есть, по сути, в описании вот этой вот блудницы, сидящей на звере, берется описание
одежд первосвященника. Да.
И более того, тот же язык используется.
Картина дополняется чем? Золото, и драгоценные камни,
да,
и чаши золотые. Чаши были изготовлены по повелению Господню для совершения священнодействия в храме. То есть, что это за картина? Термин «блудница» используется в Священном Писании для описания тех, кто отступал от Господа в исторической перспективе. То есть, верность Господу, верная жена – это та, которая живет по заповедям Господним. А вот блудница – это та, которая занимается идолопоклонством, когда идолопоклонство смешивается путем вот синкретизма со служением Всевышнему.
Как сильно это все перемешано в современном мире? Потому что очень многие думают, что они действительно таким образом служат Богу. И, в принципе, Христос об этом предупреждал, что многие гонящие христиан, они будут думать, что они таким образом служат Богу. И убивающие, как он сказал, вас будут думать, что они служат Богу.
И фактически вот здесь сказано, что она упоена была кровью свидетелей Иисусовых. То есть перед нами картина того, что священнические одежды были похищены. Священник и первосвященник в Моисеевой скинии, он был прообразом великого первосвященника Иисуса Христа. Он есть единственный священник во всей вселенной. Никто, кроме него, не имеет права совершать священство.
И Христос, вот, который, по сути, совершает служение, он совершает служение на небесах.
В небесном святилище. Да. На земле, согласно Торе, нельзя больше производить литургию в каком-либо месте, кроме того места, которое определено на горе Мориа. Но и оно было временем,
мы читали,
что
уже
оно было до времени исправления. Потому сегодня надевать священнические одежды, присваивать себе титул священника в литургическом плане, я не говорю о священнике как провозвестнике истины, к этому мы все призваны, сказано, вы царственное священство. Вот эту функцию отнимать у Иисуса Христа – это большой грех.
Вот вы сказали о священнике как о предвозвестнике истины. То есть, чем тогда должны действительно заниматься верующие, если они не могут совершать литургию здесь, не могут в глобальном плане говорить, что они собираются в храме, потому что храм у нас один на небе. Да. Чем тогда должны заниматься христиане? Литургия отпадает, храм отпадает, священническое служение отпадает. Что же у них за служение остается? Что им остается делать?
То, чем занимались в апостольских церквах или в христианских церквах апостольского периода, вот, например, апостол Павел пишет, он говорит, когда это послание будет прочитано у вас, распорядитесь, чтобы оно было прочитано в Ладикийской церкви. То, которое в Ладикии, прочитайте у вас. То есть это было научение, это были богослужения с псалмами, с песнопениями, с выражением вот, радости Господу. Также сказано, у кого из вас есть откровение, наставление, все да будет к назиданию. То есть центр богослужения – это изучение воли Божьей, прославление Господа, но не литургия в том смысле, в котором она описана в Торе, и в том смысле, в котором ее пытаются модифицировать сегодня.
Спасибо вам, Виталий. Спасибо вам, друзья, что вы оставались с нами. И мы благодарим Бога за то, что Он нам открывает вот эти истины, какое должно быть служение истинных верующих Ему. Да благословит вас Господь в следовании за Господом. Может быть, мы все время не о том законе говорим и не тот закон соблюдаем.
А на женщине не должно быть мужской одежды.
Вся эта система служения в святилище, она была временным решением.
Что по-прежнему является для нас мерилом, а что нет. На земле Иисус не мог быть священником.